Ну, во-первых, с великим праздником, с Рождеством всех вас.
Спасибо.
Мы уже две лекции провели о Рождестве. Сегодня собираюсь, разумеется, с вами поговорить о великом празднике. Начнем, дорогие мои, с того, что человечество всех времен, все религии, все исповедания, все семья праздновали праздник Солнца. Это будет Рождество, Пасха, Сошествие Святого Духа и так далее. Все эти праздники – это праздники солнцестояния. Это праздники переживания Солнца. Поэтому и в Малой Азии, и в Египте, и в Элизийских мистериях, и в мистериях персидских, и в индийских религиях всегда праздновали Солнце. Существо Солнца праздновали под разными именами, но ввиду того, что эзотерика потеряна, они думают, что имеют свою собственную религию. Никто не имеет свою собственную религию. Это иллюзия, это временное переживание религии. Все праздновали Солнце, сущность Солнца. Духовное Солнце, что имеется в виду, в основном, это очень трудно, но мы всегда будем подчеркивать. Наряду с физическим Солнцем всегда существует Духовное Солнце. Вот праздник Духовного Солнца, это праздник как Рождества, так и всех остальных религий. Дорогие мои, воспринять Духовное Солнце, воспринять мистерию праздника, это величайшее блаженство души человека, которую душа или подсознательно, или немного сознательно переживает человек в эти дни. Почему? Потому что мы должны знать, мы как представители духовного течения, мы должны знать, что в пространстве в эти дни всегда проходят какие-то течения, которые способствуют пережить вот это великое солнцестояние, это великий праздник Рождества. В остальные дни это не так получается. Разумеется, для эзотериков, которые усиленно занимаются медитацией и чтением, они более-менее это переживают. Но в основном мы должны знать эту тайну, что мировая душа, космическая мировая душа правит этими праздниками. Значит, это не только человеческий праздник, но это космический праздник, потому что констелляция существует не только для Земли, но констелляция существует, разумеется, и для космоса. И править всем этим мировая душа. Почему? Потому что мы знаем, что праздники это ритмично появляются, да, в течение года. В течение круговорота года всегда наступают определенные констелляции Солнца, да. Поэтому этот ритм создается от мировой души. Мировая душа – это, так сказать, это в основном он действует в ритме. Наша ритмическая жизнь полностью связана с мировой жизнью, да? С ритмической жизнью. Поэтому космический ритм создает в душе человека ритмы. А в чем это заключается? Вот ритм заключается в том, что душа постепенно подготавливается, подталкивается, так сказать, к переживанию, к величайшему переживанию. И мы, дорогие мои, можем или не можем воспринять это, душа все равно радуется внутренне, переживает. Остается нам обратить глубокое внимание на переживание собственной душевной жизни. Вот эта душа сама радуется, сама чувствует блаженство, потому что духовное солнце особенно близко подходит в эти дни, и душа это очень сильно чувствует. Также, например, когда физическое солнце сияет, растительный мир тоже расцветает, да? А полночные часы солнце, духовное солнце особенно близко подходит к душе, и это воспринимается как величайшее блаженство. Самое величайшее, которое можно пережить на Земле. Дело в том, что мы должны всей душой проникнуть, нам надо в эти основополагающие символики христианства. Что значит три цари, Бога, которые приходят к поклонению, для поклонения и поступки? Какой это великий символ? Мы должны это очень глубоко пережить, и тогда мы будем познавать вот что. Когда мы познаем истину, истина всегда в душе отлагает сокровище, постоянное сокровище. Значит, мы не просто постигаем истину, а когда мы постигаем истину, мы всегда приобретаем какие-то сокровища. Опять-таки, познаем или не познаем, это другой вопрос. Это вопрос утонченности, это вопрос времени. Но душа приобретает постоянные сокровища, когда мы познаем истину. Это должны очень хорошо помнить. Это для нас и стимул к активности, и надежда, разумеется. Значит, вот мы постигаем истину, да? Познаем истину. Истина в душе оставляет вечные сокровища. В какой-то степени это думается, но всегда у нас остается какое-то сокровище. Просто надо, извините, покопаться в душе и найти это сокровище. Да? Но в основном это происходит глубоко подсознательно, потому что человек еще не очень раз. Но все равно. Мы прекрасно знаем, что 25 декабря – это время, когда мы должны пережить полное солнце в полночный час. Это величайшее переживание. И почему мы это можем, как мы сказали, солнце – очень духовное солнце, очень-очень приближается к душе и смотрит на душу с близкого расстояния причем. Получается интенсивная инспирация, да? Интенсивное излучение духовных лучей. И душа принимает эти духовные, лучи благодаря констелляции того, что солнце очень близко подходит к душе. Это надо пережить. 25 декабря или до 6 января мы это должны пережить. Мы сказали, что великая космическая душа живет в ритме. Вот этот ритм, эта сила космической души и заставляет Солнцу проходить все 12 зодиаков ритмично, да? Мы же знаем, 25 920 лет надо, чтобы Солнце обошло бы все эти 12 зодиаков. Это ритм космический. Потом опять возвращается, да? Это космический ритм отражается в нашей душе. Мы тоже так живем. И особенно после 25 декабря до 6 января душа подсознательно принимает огромнейшую инспирацию именно от всех зодиаков. Каждый зодиак очень сильно действует в эти святые ночи и принимает силу и духовную пищу на весь год. Один зодиак действует в течение одного месяца. Вот это нам подается в одну священную ночь. Да, это все мы принимаем. И это переживание связано с величайшими перспективами на будущее, потому что когда Земля закончит свою эволюцию, во всех душах будет сиять космический свет истины. Вот закончил Земля свою эволюцию, да, конец Земли, и Земля падает в пропасть. Это тот великий момент, когда во всех душах человечества засияет духовный свет Христа. Но мы все равно должны сказать, что это не для всех, все же. Когда доктор говорит, что во всех душах засияет духовный свет, все же потом в другом месте доктор говорит, что это все же не так получается, потому что мы знаем, да, разделение душ, дорогие мои. О чем говорит Апокалипсис, о чем говорит доктор, мы очень часто говорим. Праздник Рождества, мы должны очень хорошо знать, что это праздник мира и любви. Да, праздник мира и любви. Но какого мира? Люди должны понимать, в эзотерике люди должны знать, что это мир, это не внешний мир, да? Не, когда вот мы хотим, чтобы был между нами мир, не об этом мире говорится, дорогие мои. Мир создается только через восемь принципов. Потому что это мы всегда должны помнить. Мир достигается тогда, когда душа восходит в благороднейшие импульсы, благороднейшие качества, когда душа приобретает такие великие переживания, которые сами создают мир, гармонию. Да? Мы же знаем, как же так понимаем. Гармонию мы не достигнем, если мы не принимаем все эти инспирации от священного солнца, иначе мы не сможем именно создать мир, то есть манас, да, если мы глубоко эзотерически скажем, да. Мир создается только тогда, когда мы достигаем гармонию души. А это очень трудно, и об этом мы должны конкретно поговорить и сегодня, и в следующей лекции. Потом идет это праздник мир и мира и любви, да. Ну, в этом слове включается вообще все. И здесь мы должны сказать, как достигается именно вот это высочайшее добродетель человеческой души. Да? Опять-таки, любовь не достигается никак, если не будет предварительно достигнута мудрость. Мудрость создает любовь, я об этом говорю. И тайное видение заканчивается этими словами. Любовь – это плод мудрости. Значит, когда великие цари приносят золото, ладан и мира, это все те дары, которые подразумеваются в 15 главе, в 9 стихе. Да? Значит, я хочу ваше внимание остановить на том, что глубоко перечислили именно эти некие качества мира и любви. Все это содержится в трех дарах, в трех великих дарах, и это подчеркивается в 15 главе, 9 стихе. Тем прославится Отец мой, если принесете много плодов. Вот эти плоды подразумеваются в трех дарах, в трех царей. Значит, золото – это мудрость, ладан – это самоотверженность, и все добродетели, которые включают в себя и великодушие, и справедливость, и, разумеется, все эти высочайшие качества сострадания. И, что самое главное, это самоотречение. И потом идет мира, это символ бессмертия вечности, которое должно жить в душе. Душа должна приобрести это величайшее качество, вечность должна жить в душе. А это, как вы знаете, не достигается так просто, то есть это достигается только через познание. Когда мы познаем истину, мы приобретаем в душе бессмертие. Поэтому так важно познать истину. Когда душа достигает познания истины, то приобретает бессмертие и приобретает все эти величайшие качества, о которых мы уже сказали. Каждый раз, когда мы познаем истину, в душе концентрируются эти три великие дары, как золото, лада и мир. Все вместе, но в разных качествах и интенсивности. Это другое дело. Но, к чему я говорю все это? Дорогие мои, вот золото, лада и мир. Золото – это мудрость. И мы должны знать, и доктор подчеркивает очень сильно, когда мы приобретаем мудрость, вот, между прочим, потому и ортодоксальное христианство всегда против познания. Сейчас мы это коснемся этой тайны. Когда мы постигаем мудрость, мы должны знать, и доктор это очень сильно подчеркивает, когда мы постигаем мудрость, то есть мы постигаем, да, истину, изучаем, то мы всегда должны знать и помнить, что при всех условиях всегда мы встречаемся с Люцифером. Это неизбежно. Потому страх у католиков, у православных и протестантов, что они знают подсознательно. А знать значит встретиться с Люцифером. Значит, с одной стороны, мудрость. Мудрость божественная противостоит мудрость Люцифера. И поэтому, знаете, это к чему? Мы должны знать, что мы, когда изучаем, когда постигаем истину, изучаем мудрость, мы должны знать, что мы встретимся непременно с Люцифером. И приходит момент не только искушения, а проверки. экзамен. Сможем ли мы отличить мудрость божественную от рыцарской мудрости? Это очень трудно, дорогие мои. Здесь очень многие не проходят экзамен должным образом. Как у нас, так и у вас, так и везде. Это очень трудный момент. Поэтому доктор говорит, ты изучаешь мудрость, ты должен знать, что в изучении мудрости непременно при всех условиях встречаешься с лицом. Поэтому большая бдительность, и здесь нас спасает очень точное изучение, что такое познать истину. На уровне информации или на уровне реальности. Понимаете? Когда мы принимаем информацию, разумеется, это очень хорошо. Но это только подготовительная ступень. Да? А когда мы уже касаемся истины, мудрости, то есть, да, истинной мудрости, это тогда мы непременно должны встретиться с Люцифером. Теперь другое. Когда человек стремится к власти, к богатству, то есть то же самое, да? Власть это богатство, это все одно, потому держатся все эти, в общем-то, хорошо знать. Мы все это хорошо знаем. Власть непременно встречается с властью арманической. Значит, когда человек развивает божественную силу, непременно встречается с силой арманической. Видите, как он? Значит, я хочу вот так ярко поставить. Божественная мудрость. Мудрость, и здесь тоже мудрость. Здесь божественная мудрость, здесь мудрость Люцифера. Здесь божественная сила, здесь ариманическая сила. Что нам остается еще? О любви сказать, да? Здесь божественная любовь, ты уже не можешь сказать. У Люцифера нет любви, и у Аримана нет любви. А что здесь? Какая полярность здесь получается? Человеческая. Поэтому, когда мы стремимся к истине, мы приобретаем сокровище любви, и непременно при всех условиях мы встречаемся с Христом. Вот такое великое положение. Постигая истину, встречаемся и проверяется наша сила истины, проверяется с Люцифером. Постигая силу, мы встречаемся непременно с Ариманом, искушенным Люцифером. Постигая любви, мы, человеческая любовь непременно при всех условиях приходит к Христу. Это великая постоянция, которую мы должны очень хорошо знать. Когда мы это знаем, это потом и от сознательного нас охраняет, и сохраняет, и дает бдительность нашей души. Одним словом, мы непременно встречаемся как с Люцифером, так и Атманом, и, разумеется, с Божественным Существом, конкретно 25 декабря, именно 25 декабря мы все встречаемся со Христом. Духовное Солнце и душа человека, и земное сознание знает, что наряду с физическим солнцем существует духовное солнце. Люди это забыли. Когда смотрят на солнце днем и подразумевают, что солнце светит, они не могут вместе с ним воспринимать то, что есть духовное солнце. Вот физическое солнце. И тут же надо воспринять, что наряду и за этим стоит духовное солнце. И когда, как сказали, Земля заканчивает свою эволюцию, все человечество будет проникнуто духовным светом Христа. Во всех душах восстанет Христос. Разумеется, в разной интенсивности, на разной высоте, но все равно. Но, как вы сказали, я это хочу продолжить, какой-то момент будет. Это будет момент раздела, разумеется. Дело в том, что когда и здесь... Почему я это говорю? Разумеется, как-то мы это знаем, разумеется, но я хочу это загребить именно эзотерический опыт. Дорогие мои, когда это произойдет, что в душе воссияет Солнце Христа, духовное Солнце Христа? Когда человек к этому великому моменту, душа уже будет очень точно и глубоко познавать, знать, то есть знать, что Весь мир, все пространство и все вообще, и Земля, и Солнечная система, и звездами, вместе с 12 зодиаками, все это в сущности моральный мир. Это очень трудно. Потому что когда мы смотрим на дерево, мы тут же не воспринимаем моральную сторону растительного царства. Правильно? Когда мы смотрим на минеральный мир, мы видим все безжизненное. Мы не чувствуем моральный фундамент всего этого. Да? Значит, мы к этому времени мы должны достигнуть такого познания, чтобы мы познали мир как моральный мир, причем как совершенно реальный мир. Почему? Вот я это хочу сказать. Потому что когда небо и земля придут, моральный мир должен остаться в душе. Когда у нас познание абстрактное, информационное, для нас моральный мир не есть реальный мир. Есть какой-то идеал. Ну, чем характеризуется человек? Да, человек характеризуется чем? Характеризуется чем? Что он имеет понятие справедливости, честности и так далее. Также и зло, клевета, и ложь. Да, все это, знаете, все это моральная сфера, да? А вот когда мы смотрим на мир и воспринимаем мир как совершенно моральный мир, и причем реальный мир, когда мы достигаем реального познания этого, и для нас тогда Земля и Вселенная являются моральным откровением, тогда небо и Земля придут, а моральный мир останется. Земля идет в погибель, космическая могила ожидает, пропасть идет, летит, а Слово Господа, то есть Слово в нас, как постижение морального, причем реального постижения, это остается. Вот те, которые это достигнут, в них и будет связь Духовного Солнца Христа. Это и значит, я с вами во все дни. Моральный мир, Солнце справедливости. Моральное Солнце Вселенной. Это должно стать для нас реальностью. Тогда земля и небо придут, а моральный мир – это вечный мир. Это бесконечность. Это бессмертие. Даже душа должна сиять с бессмертием, и тогда будет сиять и духовное солнце. Поэтому познание – это великое дело, дорогие мои. Познание – это значит, душа приобретает бессмертие. Тогда небо и земля придут, разумеется, и поэтому доктор подчеркивает, дорогие мои, мы должны очень глубоко вникнуть в смысл этих слов. Мы нуждаемся в познании именно этих слов. Что значит небо и земля придут? Это значит, что мы должны иметь нечто такое, которое выдерживает. Земля идет в пропасть, а в нас остается нечто бессмертное. Что это бессмертное? Это постижение мира как морального мира, как реально морального мира. Это остается, а все остальное рушится. То есть, очень просто сказать. Все повседневное, все обывательское, все временное уходит, остается вечной ценности. Очень просто, если сказать. Поэтому христианский праздник связан с чем? Именно с переживанием вечности. И каждый год мы должны что-то приобрести относительно морального, относительно бессмертия. И каждый год мы должны заметить, что хотя бы один маленький шажочек, маленький шаг сделан вперед. То есть каждый праздник должен для нас быть новым праздником. Именно новым в том смысле, что какая-то интенсивность возросла, что-то прибавилось больше. Тогда это будет очень эзотерически оправдано. Значит, каждый год мы должны встречать праздник Рождества по-новому. Что-то новое должно войти, что-то более высокое, что-то более интенсивное. А относительно полуночного солнца, это, разумеется, проходит в глубинах души, подсознательно, и все равно душа переживает величайшую радость. Надо обратить внимание, погрузиться в душе, чтобы почувствовать, какой великий праздник настает для души, для душевной жизни, потому что космический ритм соприкасается с душевным ритмом. И это соприкосновение связано с величайшим блаженством души. Поэтому, дорогие мои, мы должны сказать, что во время Рождества ученики особенно сильно переживали полуночное солнце. Они переживали славу Бога, реального Бога, с которым имели и отношение, и соприкосновение, когда они слышали звук и все остальное. Да? Поэтому мы должны знать очень интересный этот момент, дорогие мои. Почему до 4 века люди не отмечали Рождество? До 4 века не было праздника Рождества. 25 декабря не отмечалось. Почему? Потому что когда впервые случилось мистерия Голгофки и воскресенье, и сошествие Святого Духа, ученики с такой интенсивностью переживали Спасителя, так сильно переживали это сияние и блеск Бога, оно настолько сильно переживалось в душе, что ученики воспринимали только воскресение Христа. Для них все затмевалось. Все дни недели, когда наступало воскресенье, душа праздновала воскресенье Господа. Это затмевало все ценности, все мысли. В душе сияло в учениках, и в особенности учеников и так далее, до 4-го столетия, ученики интенсивнейшим образом переживали качественность Христа. И переживали очень близко, очень интимно переживали. Потом перекрывались все ценности, и душа праздновала только воскресение Христа. Это продолжалось 3 столетия. И когда люди постепенно отходили от этого сияния Спасителя, непосредственно переживания Спасителя, и когда очень уже глубоко отошли, тогда душа заметила, что существует еще рождение Христа. И начали отмечать 25 декабря. Душа как-то высвободилась из этого очарования, божественного очарования, и для сознания уже было вполне реально, а почему мы не отмечаем 25 декабря? И начали отмечать 25 декабря. И с тех пор начали уже праздновать рождение Иисуса Назарета. Происходит переживание Заратустры. Значит, душа уже освободилась для переживания великой личности, Заратустры. А до этого переживали только Бога. Поэтому невозможно было пережить Иисуса из Назарета. Ну где индивидуальность, а где божественное существо из Троицы, да, разумеется. И это сияние настолько охватывало, настолько очаровывало душу, что не было места для 25 декабря для Иисуса из Назарета. Потом отмечали, уже начали, что вот Заратустра есть носитель того величайшего существа, рядом с которым они всегда находились в течение 3 лет. Да? И поэтому наступает именно праздник 25 декабря, праздник Рождества, Заратустры и вместе, разумеется, уже Христа. Но Христа отмечали уже 6 января. Правильно? Богоявление. Да? Это Богоявление переживалось и каждый день. А потом и остальное мы потом поговорим об этом. Но в данный момент я о чем хочу дальше говорить с вами. Вот когда начали отмечать 25 декабря, только тогда начали уже воспринимать, а что это значит золото в данном мире. Иначе начинается познавательная эволюция в человеческом сознании. Познавательная эволюция достигает, что вот, оказывается, надо мудрость приобрести. Надо быть благочестивым, да, добродетельным. А это и так все в учениках. Они не нуждались в дифференциации золота, да, все это у них было вместе. Причем в гармонии, причем в наивысшей ступени гармонии, да, они переживали мудрость Христа, добродетель Христа и вечность Христа. Не было места в сердце, чтобы они отмечали человеческое переживание, да. А вот, когда они не то что высвободили, когда отдалился вот этот великий идеал от человеческой души, вот тогда уже начали отмечать 25 декабря, душа освободилась. Душа, чтобы пережить это уже великую индивидуальность. Поверьте, дорогие мои, что великую индивидуальность пережить намного труднее, потому что здесь требуется именно индивидуальная высота каждой души. Заратустру пережить очень трудно. Так же, как Будду пережить очень трудно. Даже скифьянца и всех великих людей пережить, значит, находиться на их уровне. Это исключается в переживании Христа. Почему? Мы можем ответить эзотерически, потому что Христос в сердце человека находится. Нечего вовне искать развитие. Никакого развития не надо, чтобы пережить Бога, потому что Бог находится в сердце, в душе находится. После ему надо осознать, да? А это инстинктивно все чувствуют. Ну, разумеется, ученики наиболее интенсивно это переживали, правильно? Ну и вот настало время, когда уже требовали, очень высокое требование, постичь Заратустру. Заратустра – это высший цвет человечества. Как его воспринять? Вот требование 25 декабря – быть на уровне высочайшей высоты, чтобы воспринять великую Заратустру, который прошел все инкарнации, подготовил физическое тело, эфирное астральное тело, и это требует от нас великого познания и великой высоты в познании. Душа должна воспринять величайшую индивидуальность, высший цвет человечества. И здесь можно сказать, что когда Заратустра проявляет свою индивидуальность, это как бы обвивает все человечество и освящает ауру человечества. Это дар великих посвященных. Все великие посвященные не ради себя живут, не только ради своих достижений, а их достижение переливается в ауру всего человечества, и человечество от этого питается. Поэтому каждый посвященный непременно питает человеческую душу. В ауре находятся все великие достижения всех великих посвященных, и не только великих посвященных. Если помните, мы говорим, что даже достижения Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Бетховена. Если Бетховен остался бы еще 10, он написал бы еще 9 цифр. Плюс еще 9 цифр, да? И все это в его душе находится, и все это переливается в человечество. Человечество может питаться от этого. Поэтому и идет развитие. Да. Чего я говорю, дорогие мои? Что такое символ? Основополагающий символ трех царей волхов. А что значит поклонение пастухов? Обычно это воспринимается и раскрывается очень тривиально, очень просто это об этом. Но пастухи со своей чистотой там в поле находятся, они чистые, они развитые, душа наивная, ничего подобного, дорогие мои. Мы об этом, конечно, сказали, но сейчас я как-то по-другому хочу сказать. Первое. Вот доктор говорит, дорогие мои. Три цари волхвы – это представители социальной иерархии. Это верхушка социальной иерархии человечества. И как трудно было постигнуть всю глубину этой идеи. Понадобилось 2000 лет, дорогие мои, чтобы люди осознали, что же стоит за этим символом. Как объяснить этот символ? Легко осознать в трех царях, как звездочетов, как посвященных, которые читают звездный мир, которые могут постигнуть космический аспект христианства. Почему это легко? Потому что этим жило человечество до мистерий богов. Это не ново воспринять звездный мир. Астрология всегда существовала. В Египте, дорогие мои, пожалуйста. В Древней Персии и в Индии астрология была самым таким жизненным значительным, и через астрологию велось человечество, дорогие мои. А вот социальный аспект трех великих царей, символ трех великих царей в аспекте социального, это было очень трудно. И надо было очень много лет пройти. И вот прошли 2000 лет, и человечество впервые соприкасается с этой тайной. Три великие цари представляют гармонию всего человечества. Таким образом, как это переходит в социальный аспект? И здесь то же самое произошло. Когда великий блеск Христа, его духовное сияние немного отошло и еще больше отошло от человечества, человек начал постигать, как преобразуется три царя, символ трех царей, как преобразуется социальность. И только тогда человеческая мудрость постигает, что три цари это являются, так сказать, соединительными, посвященными всего социального аспекта человечества. Что подразумевается под этим? Европейское население, азиатское население, северное население, африканское население, южное население, все это вместе собираются в символе трех царей, которые являются представителями всего человечества. Социальный аспект начинает восприниматься человек только тогда, когда сияние космического Христа уже очень сильно отходит. И люди начинают уже познавать. Освобождается место, ареал познания. Просто сияло блеск Христа, сияло солнце Христа, и человек не воспринял, кроме Христа. А потом начинается постепенная дифференциация, когда отходит духовное солнце, да, от человеческого сознания. И поэтому это большая проблема, дорогие мои. Потому я говорю, что 2000 лет прошло. И люди и сейчас тоже не понимают, в чем заключается солнце, справедливое солнце Христа. Моральное солнце Христа. А чего это не понимали? Потому что разрозненность религиозная, разрозненность мировоззрений, разрозненность вероисповеданий, об этом и говорит. Буддист опять сохраняет свой буддизм, индуист сохраняет свой индуизм. И все кришнаиты и остальные все. И даже существует католическое христианство, да? Православное. О чем это говорит? Это говорит о том, что они не познали основополагающий символ трех царей, которые приходят и поклоняются великой Заратустре и приносят три великие дары. Да? Это не, знаете, символ остается символом. А в познании, чтобы ты это осознал и соединил, и чтобы ты признал, что существует мировая гармония всех религий. Гармония всей земли. Религия, религия всей земли. Кто это воспринимает? Никто это не воспринимает. Когда это настало? Настало время этого переживания после мировоззрения Святого Духа. До этого не было соединительной связи между католической и православной. Разве существует? Наоборот, есть противостояние. О чем это говорит? О том, что это разрозненность, не понимает, что такое Христос. Почему существуют кришнаиты? Они не знают, что они всегда поклонялись духовному солнцу. Это духовное солнце воплотилось на земле, для них это опять абстракция. И еще не понимали, да? Поэтому существует мировоззрение Канта, мировоззрение Гегеля, мировоззрение Шеллинга, перешел всех этих философов. О чем это говорит? О разрозненности. Нет соединительной связи. Не существует одного мировоззрения великого, которое соединяет. Это и есть духовная наука. Я хочу добавить одно великое слово, которое доктор очень-очень редко упоминает. Кажется, один раз упоминает или два раза максимум. Духовная наука – это небесная наука. Не просто духовная наука, а небесная наука. Значит, антропософия – это духовная наука плюс небесная наука. Почему плюс? Потому что духовная наука – это наука Люцифера, Армания, элементарные существа, человеческие души и так далее. А небесная наука – это наука Серафима, Херувима, Престолов и всей небесной, небесной иерархии. Да? Это высший Девахан, религия мировоззрения высшего Девахана и мировоззрение нищего Девахана, потом мировоззрение астрального мира – это духовная наука. А у нас есть небесная еще наука, да? Поэтому человек не чувствует. Дело не то, что дело именно в том, что существуют разные мировоззрения. Вот я так думаю, а он так думает. Почему? Нет никакой соединительной связи. Люди не чувствуют, что пришло время объединить все религии, все мировоззрения, все философии, только духовная наука основает. Духовной наукой мы видим абсолютную гармонию всех мировоззрений. Мы можем читать в духовной науке, что такое буддизм, что такое кришнаизм. Мы понимаем золото индуизма, золото иудейского мира, золото севера. Все, все самое сокровенное, что есть, все вливается именно в духовной науке. Духовная наука собирает все сокровища, и причем все это объединяет. И символ этого объединения есть звезда. На йоге, когда мы видим верхушки, звезда. Кто это понимает? Никто не понимает. Это понимаем только мы, в духовной науке. Мы знаем, что это звезда, объединяющая сияние всех мировоззрений. Шеллинг должен был говорить о духовном Христе, Причинает Божий говорить о духовном Христе, католичестве, а в духовном никто этого не касается, потому что нет соединительной связи. Я вам больше скажу, дорогие мои. Я к этому месту хочу присоединить, потому что то, что действительно, когда я, когда 30 лет назад, 40 лет назад, приехал в Москву, чтобы ознакомиться со всеми последователями духовной науки. Я хотел встретиться с моими очень великими, большими друзьями. Я предполагал, что это друг, который есть последователь антропософии. Да? Пришел в группе, вошел там, познакомились все группы, вижу, что ничего общего с антропософией никто не имеет. Ни о какой вечной дружбе, ни о такой вселенной дружбе, никто об этом даже не знает, что это такое. Они должны чувствовать, если мы действительно последуем духовной науке, мы должны чувствовать, что все наши самые близкие друзья, друг. Поэтому я на лекции сказал такую вещь. Ну, так сказать, культурно я их раскритиковал. Я сказал, существуют эзотерические товарищи. Товарищи, как это на собрании. Это те товарищи, которые имеют более-менее элементарную симпатию к духовной науке. Ну, принимают, ну, участвуют, ну, читают, ну, собираются, но это все равно на уровне товарищей. Потом существует эзотерический друг. Это уже больше требования. Это когда ты чувствуешь, что это твой брат и сестра духовная. Это друг. Это не просто товарищ, а это уже друг, это большая высота. Когда эзотерическая дружба образуется, там уже разрабатывается единое сердце, единый разум, единая душа. Тебе болит? Мне болит. Тебе радуется? И мне тоже радуется. Да? Вот этот друг, это уже высота вторая ступень. Потом существует эзотерическое рыцарское состояние. Когда ты не только друг, но ты и рыцарь. Это объединение, это как бы рыцари Святого Грааля, рыцарь круглого стола Артура, да? Это рыцарь, это уже поднимается, уже образуется, оформляется уже одно сердце, одна душа, одна голова. Ты не только так, нет, ты мыслишь так, как мы мыслим. Что это значит? Это значит, когда господствует, доминирует истина. Истина в твоей душе. Не расходится с моим. Нет, это уже уровень рыцарства. А потом, четвертая ступень, начинается эзотерический ученик. Эзотерический ученик уже должен иметь какие-то проблески душевные, не галлюцинационные, а истинные переживания. Вчера я встретился с одним человеком, который мне говорил, что имеет ясновидение и встречается с большой батюшкой, которая там, на ней собралась. Так, я сказал такую вещь. Вот существует ясновидение первой ступени, второй ступени, третьей ступени, и так далее. Через семь ступеней ясновидения. И что существует субъективное ясновидение и объективное ясновидение. Ему было интересно, а что это значит? Ведь он не знает, что такое субъективное ясновидение. У него есть ясновидение, а он не знает, что это субъективное существует вниз. Я объясню. Субъективное ясновидение – это когда тебе является какое-то явление из духовного мира, но ты не замечаешь, это объективное или субъективное. Ты не можешь проверить, это реальность или нереальность. В основном это нереальность. В основном это галлюцинация. Значит, субъективное ясновидение – это приводит тебя к галлюцинации. А объективное ясновидение, разумеется, приходит к реальности, да? И я привел пример. Мне одна женщина говорит, я святая Нина. Я сказал, а если это галлюцинация? Галлюцинация, что ты говоришь? А я сказал, вот вы говорите, что святая Нина, да? А кому мне поверить, когда вы чистая, которая говорит мне, что я святая Нина? Значит, существует шесть святых Нин. Кому поверить? Зачем тебе поверить? Или вот как с этим делать? Приходит женщина, говорит, я святая Нина. А рядом со мной сидит мужчина, это Давид Строитель, великий царь Давид, наш строитель, да? Хорошо. Одна женщина пришла на лекции, которая говорит, что я Богоматерь. А он напишет, не ожидал. Я сказал, вот сейчас в городе скоро придет апостол Павел, вот сейчас он заходит в город. Вот такие карикатурные существа, потому что это очень далеко заходит. Поэтому это великое искушение души, дорогие, это непростая вещь. Когда только одна женщина сказала мне, они же все как говорят, я царь, я Ричард Третий, я Давид Строитель, я Иисус из Назарета, я Богоматерь, и считаю всех великих людей. Там я Иосиф Прекрасный, или там Иосиф, сын, отец сына Иисуса и так далее, да? Все присылают такие регалии, только великие люди. Никто не говорит, что я дворником был в прошлой жизни, да? Или я когда был простым человеком, нет, только великие люди, да? Вы же помните, доктор получил письмо, 30 писем получил, подписывает Богоматерь. 30 Богоматерь, понимаете? Там 30 или 16 Марии Магдалины, да? Причем все женщины, они знают, что после женщины идет инкарнация мужчины, да? Это все нарушено. Я к чему говорю, что галлюцинация – это великая вещь, это не просто. Мы об этом говорили, когда образуется галлюцинация, правда? У меня сейчас это очень, очень такое эзотерическое, большая глубина в этом. Но я хочу сказать, что существует, я потом сказал, существует тест, проверка. Он это, разумеется, не знает. И человек должен знать, что когда у человека появляется какое-то видение, он должен знать, а я могу пересчитать все эти наводящие мысли, этот тест, их семь в основном. Могу ли я соблюдать все эти семь, исполнять все эти семь требований? Пить, курит, мясо кушает и так далее. Я сказал, что пить ни за что нельзя, если ты хочешь иметь чистое сознание. Потому что алкоголь всегда раскрашивает видение. Если ты хочешь видеть в чистом виде видение, то алкоголь не должен вмешиваться. Отсюда и запрет для тех людей, которые хотят иметь объективное знание. Надо убрать мясо и, разумеется, сигареты. Это первое условие. И он первый раз подумал о том, что, может быть, это все галлюцинация. Я к чему говорю, дорогие мои? Это, я сейчас коснусь очень значительного вопроса, исходя из этого. Дорогие мои, мы должны очень хорошо знать. Когда человек молод, доктор говорит, что в 60 лет человек уже глубокий старик. А что мне сказать, когда мне уже почти 80? Когда человек молод, он воспринимает все глубоко, субъективно. Так и должно быть. Он воспринимает все лично. Это его мир, душевный мир. Это чисто субъективный мир. Извне принимает какие-то печати. Вот, например, слушает Бетховена, воспринимает все совершенно лично. Что это значит? Это значит, как душа развита, как душа утончена, так и воспринимает. Пока до объективности не доходит. Потом душа постепенно освобождается от чисто субъективного переживания чего-либо. В данный момент хотя бы возьмем музыку, да? Мне это очень близко, потому я могу так свободно сказать, говорите, очень точно говорите. Человек замечает, что когда слушает, например, Шопена или Бетховена, наряду с субъективным восприятием, замечает нечто свободное от субъективного. Нечто объективное переживание внешнего мира. Это касается не только музыки, но и живописи, и вообще мира. То есть человек начинает воспринимать скорее объективно, чем душевно. Это уже средний возраст. Когда человеку за 40, за 49, уже человек начинает воспринимать все уже более объективно, чем субъективно. Значит, доминирует больше объективно, чем субъективно. А когда достигает человек еще более глубокого возраста, уже значит замечает, что субъективное отходит почти полностью, но почти нет. И доминирует, господствует только объективное переживание. музыки Бетховена, поэзии Пушкина и так далее, и так далее. Шуберт и так далее. Начинается переживание боли Авиценны. Это очень правильная высота, и это хочу вам облегчить для понимания. Пример Гуно, Шарль Гуно, который написал Фауст, например, да? И помните, что я сказал об этом? Не помните. Очень хорошо. Вот сейчас вспомните. Гуно, когда сочинял свою музыку, говорил, существует только Гуно, Шарль Гуно, это я. Потом, когда прошло время и начал знакомиться с музыкой, сказал Гуно и Моцарт. Ну, это большое одолжение. Существует Гуно, Шарль Гуно, и существует, оказывается, существует Моцарт. Проходит время. Гуно начинал думать, нет, так не получится. Моцарт и Гуно. Ну, на втором месте перешел танцующий момент. Моцарт и Гуно. Проходит еще 10 лет. И Шарль Гуно говорит, Моцарт. Все. Нет, никак не Гуно. То есть полностью убрал свое личное. Это касается нашего познания, дорогие. Это великий пример. Я сказал вам с точки зрения познавателя. Когда мы познаем, это я познаю. Когда проходит время, я познаю объективный мир. Потом объективный мир познается во мне. А потом только объективный мир существует. Это великое достижение без утра. Это великое познавание, когда душа освобождается от субъективного и начинает как познавать? Божественно. То есть не капли субъективно. В познании ты уже не себя находишь, а в познании ты находишь объективный мир. Вот тогда начинается познавание морального мира как реального мира. Когда субъективно упраздняется. Поэтому это очень большая высота. Поэтому я сказал, эзотерическое ученичество вот отсюда начинается. А потом идут ступени посвящения. Посвящение первой ступени, второй ступени, третьей, четвертой, седьмой ступени. Это великая иерархия, дорогие мои, развитие души. Мы должны быть скромными и, с другой стороны, и мудрыми. Знать, что, к чему идет наша душа. Душа идет к тому, чтобы во мраке души родить духовный свет Христа. Когда Земля закончит свое развитие, душа будет сиять. В свете Христа. Когда? Когда мы уберем все свое личное и будет сиять объективный духовный мир, который есть первоисточник всего того, что мы видим на земле. Это есть моральное познание мира. Тогда для нас слово «Я с вами во все дни до скончания века». Мы могу понимать, и небо и земля придут, но слова не придут. Вот теперь я хочу коснуться социального аспекта именно христианства. Социальный аспект, социальное познание именно импульса Христа начинается только тогда, когда уже образовалось связующее звено всех познавательных откровений, всех религий, всех вероисповеданий. Все это собирается именно в Святом Духе, именно в духовной науке. Мы начинаем воспринимать, что все народы стремятся ко Христу. Все, буквально все. Почему? Потому что они все переживали во всех временах великое солнце стоит. Все религии, это сейчас в декадансе находятся все религии. И православные, и католические, и другие, и иудейство, и все. Все это находится уже в декадансе. Они не могут познать, что все люди, всех времен, исповедали духовное солнце. Духовное солнце – это великое переживание души, когда душа человека переживает именно свет Христа в своей душе. И душа находит в себе, находит вечность. Это великий момент души, когда начинает человек воспринимать именно вот этот социальный аспект. В социальном аспекте мы должны сказать, что все собирается значит, благодаря духовной науке в единое мировоззрение. Отсюда только можно родить мир. Праздник Рождества – это праздник мира. А если есть разрозненность, о каком мире? Это внешний мир. Это как механическое соединение и желание мира. Мир рождается только тогда, когда ты чувствуешь, что все человечество – это откровение Христа. Поэтому все души человека, все они жаждут одно великое. В чем это заключается? Не могу я прикоснуться с большой тайной, сейчас соприкоснусь. Духовная наука дает нам такую возможность. Дорогие мои, откуда образовалась великий символ христианства? Крест, украшенный розами. Откуда этот символ? Никто это не знает. Кроме последователей духовной науки. Духовной наукой объясняется происхождение роз на кресте. И это такая глубокая тайна, что здесь без прозрения посвященного это никак нельзя объяснить. Вот я вам приведу пример. То есть не пример, а то, что говорит доктор об этом. Чего жаждет душа человека? К чему стремится душа человека? Душа человека стремится родить в себе эти три семена, которые взял Адам из рая и передал своему сыну, Сифу. Потом, когда умер Адам, эти три семена были погружены в могилу, и из могилы произрастает дерево. Это древо, откуда и потом образовался крест Христа. То есть крест, я имею в виду буквально, натурально, деревянный крест Христа сделан из того материала, который вырос на могиле Адама. Это то же самое дерево, но это дерево жизни. Поэтому, если крест не имеет, по сути, от древа жизни, то от древа жизни произрастает роза. Вот вам тот пример, эзотерический пример, откуда рождается роза. Роза – это не просто присоединение механического великого христиана роза к Христу, но вздумалось присоединить розы к Христу как символ крови, чистой крови. Это само собой разумеется, кровь я и так далее. Но нет, самое главное, что из жизни, из древа жизни, да, произрастает опять жизнь. Поэтому древо, дерево, которое имеет происхождение Адамово, и райского. Это райское дерево. Оно всегда будет произрастать. Всегда. И это символ того, что из черного креста опять рождается растительное царство. То есть символ розы берется. Отсюда и происхождение розового царства. То есть крест украшается розой, потому что деревянный крест рождает жизненное царство. Растительное царство, которое суммируется, разумеется, в розы. Но у нас есть еще другой символ креста, то есть христианство. И надо сказать, что этот символ приносит нам святая Нина из Восточной Грузии. Это полностью совпадает с Евангелием от Иоанна, 15 глава, именно 1 стих. Я из виноградной лозы. А вы все ветви. Виноградная лоза. Этот символ, символ лозы, который украшивается на крест, крест украшенный этими лозами, да, виноградными, да, это приносит святая Нина как символ, то есть отражение 15 главы. Поэтому мы можем сказать, что не только лоза украшает крест, но и виноградная лоза украшает крест. Это будет опять-таки эзотерический смысл, символ христианства. И когда говорится, что тем прославится Отец мой, если вы принесете много плодов, эти плоды и есть золото на бедный мир. Чем больше мы приносим мудрость, мы встречаемся с Люцифером, тем больше мы приносим добродетели и силу, встречаемся и так далее, об этом мы уже говорили. Вот эти плоды ожидаются и тем радуется Отец, если мы принесем много плодов. Какие плоды? Это те плоды, которые рождают истинный мир в душе. Мир у тебя не будет в душе, если у тебя есть разрозненность мировоззрения. А здесь я сейчас коснусь очень тонкого момента и для нашей скромности. Поэтому я всегда говорю, у нас есть мужество познания истины. Да? Это смелость. Это не скромность, пожалуйста, но наряду с этим у нас есть большое смирение в познании. Потому что мы знаем, что такое истинное познание. Что такое мир? Мы это видим, когда погружаемся и даем возможность, когда даем возможность существу Солнца воздействовать на нашу душу. Вот тогда мы постигаем удивительную тайну мира. Что имеется в виду, дорогие мои? Когда ученики видят полночное солнце, какие условия существуют для видения духовного солнца в полночь? Великий час полночи, когда ученики начинают видеть духовное сияние солнца, и потом, глубже погружаясь, видят духовное существо солнца. Значит, не только космическое тело духовного солнца, которое сияет красно-синеватым фиолетовым цветом, но потом погружаясь еще глубже, великие посвященные воспринимали духов форм, духов движения и духов мудрости. То есть конкретных божественных существ. Как это происходит? Какое условие должно создаться для этого? Когда Земля становится прозрачной. Когда человек видит Землю непрозрачной, когда все люди видят Землю непрозрачной, отсюда рождается разрозненность всех людей со своими мировоззрениями, со своими религиозными исповеданиями. То есть до тех пор, пока для тебя Земля непрозрачна, вот видишь, сквозь Землю не можешь проникнуть, до тех пор у тебя в реальности все человечество разрознено со своими земными участками и со своими мировоззрениями и религиозными исповеданиями. Где мир? Нет мира, подаримый. Нет мира, дорогие мои. Мир рождается только тогда, когда ты можешь прозреть сквозь землю, и земля тебе не мешает, и видишь ты объединяющее начало все человечество. До тех пор, пока земля не прозрачна, твое сознание тоже не прозрачно, и твое сознание не может объединить все человечество под духовным солнцем, и у тебя нет мира. Мир – это величайшее достижение, это большая, великая высота. Мы должны это сознать. Потому что земля разрознена именно потому, что земля не прозрачна. А когда земля прозрачна, ты видишь все соединительное. Потому я сказал, наряду со скромностью мы должны иметь великое мужество сказать, что мы боги. Когда мы боги? Когда земля прозрачна. Когда земля прозрачна, ты видишь духовное солнце, которое светит всем одинаково. Солнце для Азии то же самое, солнце для европейцев, но в мировоззрение это должно проникнуть. А когда проникает? Когда земля прозрачна. Отсюда великое условие стать ясновидящим. Объективное ясновидение. Не галлюцинации, а объективное ясновидение. А это достигается благодаря постижению духовной науки. Когда мы постигаем истину, я уже не повторяюсь, а уже более глубоко это подчеркиваю. Когда мы постигаем истину, в душе всегда откладывается сокровище духовное. Это сокровище есть условие мира и любви для восприятия, для празднования великого Дня Рождества. Что такое Рождество? Рождество – это мир и любовь. А что такое мир? Когда мы сквозь землю видим все объединяющее начало от Солнца. Солнце рождает индийское мировоззрение, персидское, египетское, вавилонское, эллинское, все. И мы должны это все собрать, и у нас образуется великая сила пирамиды. Все плоскости, все четыре плоскости соединяются в одно. Это есть социальный аспект, это есть космический аспект, это есть личный аспект. Вот вам пример трех царей, символ трех царей, и это великая задача человека. Человек должен познать нечто такое, которое само собой объединит все мировоззрение под началом духовного солнца, солнца Рождества. Поэтому символ Рождества – это есть мир и любовь, но какой мир? Какая любовь? Когда в нашем сознании нет разветвлений. То есть есть дифференциация, но видим все соединяющее начало, всеобъединяющую связь. Это есть звезда полуночного солнца, то есть духовного солнца. пережить Рождество, глубоко в душе пережить Солнце Христа, которое рождает в нас мир и любовь, но на уровне эзотерики, на уровне 20-го столетия все должно происходить через познание истины. Потому что познание истины дает нам свободу, свободу от всех мировоззрений. И все мировоззрение соединяющееся. Да. Потому мы всегда подчеркиваем, христианство – это величайший идеал человеческой души. Это очень трудно, это большая перспектива. Нам нужно много инкарнаций, чтобы достигнуть мира в душе и, разумеется, все добродетели и любовь. Поэтому, когда мне говорили, что духовное солнце переживается в полночный час, мы должны знать, что это великий момент, когда все духовное пространство помогает нам. Мы хотим или не хотим, мы направляемся к праздничному состоянию, переживаем полночное солнце, все это проходит под сознанием, но постепенно все это восходит в сознание. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Но когда? Когда мы из года в год стараемся, дорогие мои. Значит, что самое главное, о чем говорит доктор, и этим я хочу закончить свою беседу. Доктор говорит, что мы должны в эти праздничные дни Рождества, вернее, святые ночи Рождества, об этом мы еще по-другому поговорим, в следующий раз продолжим. Мы должны пережить нечто такое великое, которое достигли до Пасхи. Когда непрерывное переживание души великого, это доходит до Пасхи. А Пасха потом дает новое вдохновение, это доходит до сошествия Святого Духа. Так что нечто великое мы должны пережить, и такое пережить, чтобы оно жило в нас постоянно до Пасхи. А Пасха потом нам сам собой разумеет, поможет, чтобы это все еще углубить и сделать его более интенсивным. Очень коротко, что значит символ трех царей и пастухов. Очень коротко и забудь, чтобы это было, чтобы это не... Да. Вот так. Дорогие мои, все происходит, все всегда, все эти откровения и проявления проходят метаморфозу. Все видоизменяется благодаря великому празднику преображения. Да? Как преобразуется символ трех царей? Разумеется, преобразуется в познании. Да? А в каком познании? В познании, когда мы уже становимся не вычислителями внешней вычислительной звездных миров, а когда мы начинаем познавать звездный мир внутренне. Это восстановление именно вот этих символов. Символов трех царей. Значит, звездный мир мы должны по-другому воспринять, изнутри воспринять и пережить, что это весь весь звездный мир, это очень значительно, это очень высоко, это действительно истинная реальность. И это помогает нам спасти нашу душу для бесконечности. Когда весь звездный мир мы воспринимаем как откровение морального. Мы, если просёте внимательно, в сцене Рождества не подчёркивается этот моральный мир звёздного. Нет там этого аспекта. Там есть звёздочёты, читают, следуют за звездой, которую приводит Вишлен, но мы должны подчеркнуть, что с 20-го столетия мы должны воспринимать весь звёздный мир как откровение чисто морального мира. Мы должны пережить одно великое слово доктора. Весь звёздный мир существует благодаря Солнцу справедливости. Это самое сокровеннейшее переживание души, когда душа переживает весь звездный мир как откровение Солнца справедливости. Когда душа Христа смотрит на душу человека, душа человека чувствует, что все абсолютно весь мир находится в справедливости, находится именно моральной ауры, и все есть моральное откровение. Это великий символ, дорогие мои, трех царей, которые мы из 20-го столетия должны познать, именно воспринять через познание. Наше познание должно дорасти до того, чтобы мир, беззвездный мир и все окружение воспринять как мир справедливости. Это очень трудно видеть на земле каждый день, что все находится в справедливости. Все находится в законе кармы. Да? И карма всегда восстанавливает справедливость, восстанавливает равновесие. Любое нарушение, которое мы видим, особенности в социальном аспекте, особенности там, где происходит самые такие глубинные нарушения социальные, это аспект политический. Депутаты врут, врут, постоянно врут. В следующей жизни за каждое слово они дают ответ. И восстанавливается опять справедливость. Солнце справедливости, все вселенные, это глубочайшие для души, это глубочайшие сокровища для души. И это надо воспринять, пережить. Это есть сила, это есть именно праздник Рождества. А пастухи, какую метаморфозу прошли? Пастухи, как вы вспомните из прошлой лекции, мы должны знать, что пастухи переживают недра земли, которые они воспринимают через свое физическое тело. Значит, во сне, когда человек проходит, оставляет эфирное физическое тело, астральное тело я видит, смотрит на свое физическое эфирное тело и воспринимает, что за притекают из недр земли в физическом и эфирном теле. А я не переживаю это. Видоизменение этой глубокой способности души первого столетия переходит в то, что человек воспринимает чисто внешними органами чувств. Физическое тело воспринимает внешний мир, чисто механически, чисто материально. И что надо? Надо одухотворить. Все 12 внешних чувств, благодаря 12 зодиакам, мы должны вновь восстановить, в духовный ранг возвести все это. Вот какова великая задача христианства. С одной стороны, метаморфоза пастухов, душевных способностей пастухов, оставляет нам глубокий материализм, и мы должны чувства, внешние чувства, одухотворить. Я об этом говорю, давай просто я напомню. Глаза, когда видят, да, они видят чисто материальные, они должны видеть как откровение божественных существ, как откровение самого Христа. Христос во всех проявлениях внешнего мира, тогда мы начинаем воспринимать мир моральный. Значит, моральный мир вокруг нас Земли и моральный мир космоса. О, величайшие идеалы праздника Рождества. Почему праздника Рождества? Мы должны помнить, дорогие мои, мне это сказать, просто надо непременно как вот это восстановить. В 12 священных ночей мы не принимаем, грубо говоря, программу всего года. Овен – один месяц, Телец – второй месяц, и так все 12 месяцев вкладываются как зачатки для будущего года. Что мы должны на будущий год воспринять? Все это дается нам в 12 священных ночей. Мы все это принимаем как зачатки и осуществляем в течение года. Это великая мистерия 12 священных ночей. И мы все хотим или не хотим участвуем в космическом ритме мировой души. Поэтому, когда мы говорим такие великие слова Павла, не я, но Христос во мне, задача очень высокая и великая. Не я, но Христос во мне, в душе нашей рождает истинный мир, истинную любовь. Когда мы все мировоззрения объединяем под началом духовного солнца Христа, в душе рождается Христос. То есть в душе рождается та способность души, которая проникает сквозь землю и видит объединяющее начало духовного солнца. Праздник великого солнцестояния есть лейтмотив всех праздников. Потому что все праздники празднуют именно великое солнцестояние. Тогда в нашей душе рождаются именно великие слова Павла. «Не я, но Христос во мне, не я, но духовный свет». Свет мировой справедливости и свет мировой, именно мирового солнца в нас. Мы скажем так, дорогие мои, что каждую неделю хотели по воскресеньям вспоминать мировое солнце справедливости и моральное солнце всей Вселенной. Это праздник души по воскресеньям. А в другие дни мы по-другому поговорим об этом в следующем раз. Мы, в сущности, говорили, что значит, вот вся лекция была посвящена словам Павла. Не я, но Христос во мне, более как это, мир и любовь в душе. Таким образом, мы уже сказали об этом. Душа должна проникнуть сквозь землю. Вот в следующей лекции мы более конкретно поговорим об этой мистерии тайне, потому что это наша задача, дорогие. Духовной наукой мы изучаем глубочайшую истину, которую дарует нам, постоянно дарует нам сокровища. Золото, вода и мир. И я хочу суммировать самое значительное, мы должны это помнить, потому что это задача именно души сознательной. Изучая мудрость, божественную мудрость, мы непременно встретимся с Люцифером. Изучая божественную силу, непременно встретимся с Салиманом. Изучая божественную любовь, мы встречаемся с Христом. Вот так осуществляется великий слава Павла Яну Христос у нас. Все. В следующую неделю мы продолжим. Опять будет рождественская лекция. А потом уже чисто духовная наука. Духовная наука и небесная наука. Это будет новый нюанс для антропософии. Ну, все вам наилучшего. Чтобы 12 священных ночей вложили нас такими, и пусть мы это немного хотя бы осознали.